слушатели, с вами радио Бермудский треугольник. С нами сегодня, со мной, вернее, сегодня девушки. Представьтесь, пожалуйста, девушки.
Оля. Самозванка.
Да. Олю вы уже слышали, она у нас уже была несколько раз, если я не ошибаюсь. И, в общем, так как товарищ Будам от нас отказался, теперь у нас новый представитель от США.
Да, это я.
Да, это Оля. С нами должен был быть еще Леня, но он традиционно не пришел. Мы традиционно перенесли время, а он традиционно не пришел. Ну ничего, может еще появится. Я ему написал смс-ку злую. Надеюсь, он
ответит. Ждать его.
Ну, ждать не будем, но если придет, то хорошо. Так, окей. Кто не понял, я Даник из Бремена. И, значит, у нас как бы такой новый формат. И центральный ведущий отвалился, поэтому придется своими руками все делать. Структуру раньше все-таки придавал как бы Будам всему этому делу. Я был на подаче. Теперь вот, в общем, берем управление кораблем в свои руки. Так.
Да, ну что, я предлагаю
сначала, мы еще немножко поговорим с Олей, да?
Да,
узнаем,
да,
как у нее дела.
Может, меня еще некоторые не знают, я думаю, может, так представиться все равно.
Да.
Я это Оля, будет... живу в Мэриленде, это такой штат США, недалеко от столицы США, Вашингтон, Д.С. Я тоже занимаюсь, работаю в IT-области. Вот.
А раньше ты жила в Питере, да?
Да. Раньше я жила в Питере, выиграла год назад, даже 2 года назад грин-карту. Есть такая лотерея, Diversity Visa Lottery. И год назад я переехала в США. И начала все с нуля. Всю свою жизнь.
Если не ошибаюсь, ты у нас была первый раз, когда ты еще была в Питере, да?
Да, я когда была в Питере, и вроде даже... Тогда я еще даже...
Не собиралась уезжать? Или собиралась уже? Я не помню.
Нет, когда была в радио Бермудский треугольник, я уже выиграла, да, на тот момент грин-карту. Я уже знала, да, что уезжаю.
Точно. Ты была у Будама.
Да, я была у Будама. Когда я еще не знала, что буду уезжать, я была у Будама. Я просто рассказывала, как в свое время я в Питер переехала. Вот, а потом уже как бы понеслась и уже рассказывала, как я переехала в США и так далее.
Отлично. И ты, значит, уже больше года, да?
Да, уже больше года, уже привыкла, адаптировалась практически.
Но работу уже сменила? Один раз вроде сменила, да? Нет еще?
Нет, пока не сменила. Я вот как нашла, да, вот пока сижу.
Держишься. Ну, правильно.
Да, приходится пока. Надо там еще наверстать английский язык и IT свои знания тоже повысить.
И
а потом
у нас
уже
кто? SAP, нет?
Нет, я
нет,
Java.
Нет, ты была SAP.
Да, я была SAP, а тут у меня получилось так, что я ушла в Java.
Ага, ну хорошо.
Сейчас Java Developer.
Отлично. То есть ты похожа на нас. Мы с тобой одной крови.
Практически, да.
И, окей. То есть ты разработчик, да?
Да, разработчик.
Ну вообще, просто все разработчики у нас
правда,
собрались.
Я джуниор.
Ты джуниор. А я
да,
кто?
Да.
А я не джуниор. Ну ладно. Наташа тоже не джуниор. Правда, Наташа?
Может, мне тоже заодно представиться, раз уж мы тут в новой компании.
Релаунч, ну, говоря, мы
да,
решили...
Просто я, на самом деле, кстати, про Наташу очень мало чего знаю, так что мне бы тоже интересно послушать.
Ну, конечно. Давай, Наташа, представляйся.
Ну, мне это на руку, что про меня так мало знают. Я скромничаю. Я тоже переехавшая из бывшего Советского Союза, переехавшая давно, я уже 10 лет в Германии. Я даже получила немецкое гражданство, и этого ни от кого не скрываю, заметьте. Совершенно открыто. Да, совершенно открыто об этом говорю. Да, уже несколько лет, я бы сказала, уже больше 4 лет в IT. В IT как после окончания университета я закончила тоже информатику. Вот, занимаюсь исключительно Java и frameworks, которые к ней относятся, то есть, ну, не будем вдаваться в технические подробности, они все равно, я думаю, никому не интересны.
Точно.
Вот. К тому же подкаст у нас, я думаю, даже в новом формате будет не
он
технический.
Он будет еще менее технический, чем был.
Еще менее технический.
Все очень
хорошо. Ой, это хорошо.
Мы ненавидим технический подкаст.
Да, это вы
нормально. И слушаем их исключительно с большим отвращением.
Ну, не надо, не надо. Вот я слушаю с удовольствием. Это экономит мне кучу времени. Я читать не люблю, а вот послушать, вернее, на читать мне времени нету, вот на всякие новшества.
Ну, скажи, удовольствие и отвращение, это же совместимое понятие, правда?
Ну, не знаю, я думаю, в мозгу эти вот области, они где-то рядом находятся.
Это как кушать, как есть лягушачьи лапки. С удовольствием, но с отвращением.
Не знаю, не кушала. Вот ну, этих видишь. Улиток кушала, а вот лягушачьи
лапки. Улиток тоже, между прочим. Я вот недавно совсем съел порцию улиток. Ну, не могу сказать, что с удовольствием, но с отвращением.
Это смотри, какие улитки, смотря как их готовить, я бы сказала.
Ну, они были такие в масле, прям с травами.
Ну, я просто в эти португальские улитки не люблю, а вот французские морские, они очень даже ничего.
Не-не, морские, да. Я ел сухопутных.
А вот свободные...
Довольно отвратительные. Да. Никого но... не встречает.
Я ничего такого не ела, хорошо.
Ну, почему?
И не очень хочу что-то такое.
Ну, значит, даже... считаться впереди.
Я надеюсь, что нет. Мне как-то улиток не хочется. Я их давила, помню, в детстве.
Вот, ты уже готовила себя к великому подвигу. Ну что, все представились? Я тоже быстренько представлюсь. Раз такое дело. Значит... Я тоже живу в Германии уже хрен знает сколько лет. С 90, кажется, 8-го года. Гражданство я не получил и не собираюсь, поскольку у меня гражданство Литвы, которое как бы ничем не хуже, на мой взгляд. А даже и лучше, потому что паспорт получать дешевле стоит. Вот. Я тоже работаю в той же компании, что Наташа, и я как бы тоже, в принципе, разработчик Java. Как бы это ни называли. Так что...
Слушай, я хочу вот спросить, кстати, про гражданство. Ты говоришь, что нет различий. То есть в Европе, смотря в любой ты стране живешь, и как бы между гражданствами особо нету различия.
Нет, это я не могу это сказать. Я, честно говоря, ничего особо не сравнивал, но могу сказать, что между гражданством Литвы и Германии различий нет, потому что у нас как бы визовый режим одинаковый. То есть везде, куда нужно... Ну, насколько я знаю, страны я смотрел, везде, куда с немецким паспортом можно без визы, везде и с литовским тоже можно без визы.
В США тоже можно, там конечно, в основном конечно, различия.
Конечно. То же самое.
Тоже ЭСТА и
все то же самое.
Ничего не нужно.
Все то же. По всем странам, которые я, в принципе, как бы интересовался, да, то есть включая, естественно, там всякие Америки, Канады, Австралии, Японии, Китай и так далее, все одинаково отрегулировано.
Ну вот у меня это было, наверное, практически единственный повод, зачем получить немецкое гражданство, это для того, чтобы путешествовать да, спокойнее. Конечно. Да. А в плане работы или в плане, не знаю, там, каких-то привилегий или еще чего-нибудь, это никакого
да более того, я даже могу голосовать, отношения правда, не имеет. Не везде, а только по некоторым параметрам, но за все локальные выборы, то есть у нас есть федеральные и местные выборы. Вот на местных я могу голосовать, как гражданин Европы. Евросоюза.
Ну вот, а белорусский паспорт, он был скорее недостатком, чем преимуществом по сравнению с ним.
Ну, литовский тоже не является преимуществом, но как бы я не вижу никакого смысла.
Ну да, ну понятно.
То есть на то, что ты получила вот гражданство немецкое, сразу начала везде путешествовать, наконец, отрываться.
Ну,
ты часто
не то,
вообще путешествуешь?
Не то, чтобы везде. То есть если у нас есть такое понятие, как шенгенская виза в Европе. Если она стоит в любом паспорте, неважно, это белорусский там, или российский, или африканский, то ты по ней можешь кататься практически по всем странам Евросоюза. То есть есть исключения, типа там Англии. В Англии нужна отдельная виза. И поэтому, как я получила немецкое гражданство, буквально на следующие выходные я была в Лондоне. Вот, и в США то же самое. То есть с белорусским однако, а с немецким через интернет получаешь разрешение на въезд, платишь 15, по-моему, долларов или 14, и как бы на год можешь кататься туда-обратно.
А ты была уже в США, Наташа?
Да, была.
Была, да.
Сделай рекламу, Наташа, подкаста.
В смысле рекламы? А, я записалась с Будамом, мы обменивались, вернее, я обменивалась своими впечатлениями, пока они у меня еще свежие. Я была в конце мая, две с половиной недели я была в США, в Калифорнии. Вот, и мне было очень интересно просто задать несколько вопросов и просто поговорить о своих впечатлениях, настолько ли они верные и вообще. Вот, и я думаю, подкаст выложится, ну, может быть, на этих выходных.
На Америчка.us.
Да, на Америчка.us, так что там, в принципе, я очень подробно все это о своих впечатлениях рассказываю, так что я думаю, если буду рассказывать, то я здесь повторяться уже не буду, если хотите, слушайте там.
Я как почувствовала, видишь, что ты когда-то ездила, скоро будет выйдет подкаст.
Ну почему же почувствовала? Я об этом говорила, в каком-то выпуске Бермудского треугольника я говорила, что я собиралась в США.
Я так понял, что Оля нас не очень внимательно слушала. Ну, мы ей это простим.
Ну так, нет, я иногда и слушала.
Мы это
не всегда, признаюсь честно.
Так, ну что?
Короче, Даник, что ты там выдумал насчет формата?
Я ничего особого не выдумал. Просто, как бы, действительно, формат чисто вот вопрос-ответ надоел. Мне тоже надоел. И Будаму надоел, он тоже ругался. Как бы с этим мы завязываем.
Короче, справочного бюро больше не будет.
Справочное бюро заканчивается.
И начинается.
Мы абсолютно прекращаем как бы заниматься сервисным обслуживанием интересующихся.
Аудитории.
Да. Мы хотим, как бы, отвечаем, не хотим, игнорируем. То есть мы раньше это делали, но это как бы, так как вопросы являлись как бы структурой, основой нашего подкаста, то мы, конечно, очень внимательно к ним относились. Мы начинаем к ним относиться менее внимательно, то есть мы начинаем делать тоже для себя, как бы, естественно, раньше тоже мы шутили и всякие темы затрагивали абсолютно неформатные, но сейчас это становится еще более легитимным. Идея такая, что мы обсуждаем одну-две темы, они могут быть спровоцированы вопросами, могут не быть спровоцированы вопросами, но мы берем как бы одну, максимум две больших темы на подкаст. Если мы приглашаем новых людей, то мы много общаемся с новыми людьми на всякие темы. То есть именно о них или о их каких-то специализациях, о каких-то вот то, что они представляют в нашем подкасте. Да? То есть если, например, у нас человек из интересной страны, то мы будем больше говорить об этой стране. Если у нас человек интересной профессии, то мы будем говорить больше об этой профессии и так далее. То есть у нас такая будет центральная тема, максимум две. И потом мы можем пробежаться по комментариям, то есть не вставляя их в тему, просто по ним пройтись. Это, кстати, этот формат мы на самом деле из «Губных гармошек» и из «Бремена Лондона», как бы. То есть мы с Леней вот так именно и работали. А от кого мы это переняли, я уже не помню. Тоже наверняка не сами придумали.
Хорошо украденное, как свое.
Такое же теплое, как свое, да. Вот. И, значит, как бы сегодня мы решили взять за главную тему отпуск, но пока мы можем просто еще немножко поговорить о новом формате. У нас вот в комментарии к этому подкасту у нас были вот такие именно... Один слушатель очень требовал русскоязычного... Вернее, не русскоязычного, а русско... Как это?
Живущего.
Советско-живущего, да, подкастера. Как бы, естественно, это и в старом формате мы как бы не хотели это. Именно формат был «Мы вам». Но в новом формате это еще более теряет смысл, потому что именно вот эта сервисная составляющая, а как там поступить, а как сделать, вот, это как бы школа, да? У нас это как бы уходит на задний план. Так что ждите.
А ты, Даник, ты уверен, что оно так будет? Может, они разные бывают, люди, живущие все еще в бывшем Советском Союзе?
Не, ну слушай, факт того, что мы не приглашаем, вернее, мы, может быть, конечно, и приглашаем, но мы не приглашаем людей бывшего Советского Союза как людей бывшего Советского Союза. Да? То есть, если кто-то куда-то ездил и хочет рассказать о каком-то своем опыте, то мы вполне можем пригласить кого-то, кто живет, то есть это не проблема. Но если этого составляющего нету, то нас не интересует, потому что мы именно извне вещаем, так сказать, вовнутрь.
То есть, в принципе, мы не исключаем людей, живущих на территории бывшего Советского Союза, если они говорят на русском языке, но только по этой причине мы их приглашать не будем. То есть я правильно поняла?
Да. Совершенно верно. И если мы будем приглашать, то скорее именно, чтобы они рассказали о каком-то опыте вне бывшего Советского Союза, или у них есть что-то просто очень интересное, что мы хотим дать послушать.
Ну, есть какой-то опыт, может быть, внутри Советского Союза.
Да, какой-то уникальный опыт. То есть тогда мы тоже, да, естественно, пригласим. Если есть что сказать действительно интересного, то мы с удовольствием пригласим.
Я, кстати, слушаю сейчас, вот как раз сегодня слушала один подкаст на русском языке из одной конференции, по-моему, Agile, и что-то такое Agile было в Москве вроде бы. Uh-huh. Вот, и то есть люди, насколько я понимаю, люди, которые там докладчики, они работают внутри, я предполагаю, бывшего Советского Союза, но для каких-то, возможно, как аутсорсеры для каких-то других стран. А может быть и нет, а может быть и для того же бывшего Советского Союза, но дело не в том. Мне очень были интересны доклады. То есть я для себя почерпнула довольно-таки много всего интересного. То есть я думаю, что отрасль IT в той же Москве или вообще в России, в общем, или Украине, Беларуси, она развивается, наверное, в какую-то свою сторону, потому что я предполагаю, что там просто гораздо больше ресурсов, и ресурсы стоят наверняка меньше, и поэтому с этими ресурсами можно делать как-то по-другому, структурировать работу или, допустим, больше ресурсов там на тестирование или еще на какие-то отрасли выделять. То есть этот опыт, я считаю, тоже очень интересен. Ну, мне, по крайней мере. Это так, как бы заметка по ходу.
Не, ну это понятно. Своя специфика, конечно,
да,
есть, но...
Просто... Мне это тоже интересно.
Например, если будем говорить об аутсорсинге, то я могу себе вполне представить, что мы пригласим кого-то, кто работает на западную фирму, особенно если он ездит и много имеет дело с, как бы, с людьми у нас, да, и может что-то так, как бы, сравнить или представить, это интересно, безусловно. Так. В общем, предлагаю перейти к главной теме, а именно к теме отпуска. То есть мы уже про это, конечно, говорили в других выпусках, но так более вскользь. Или это всегда было как максимум 1/10 подкаста. Так, у нас сейчас больше времени на главную тему, можем вполне как следует пройтись. Какие вопросы насчет отпуска? Я предлагаю так разбить, грубо говоря, да, в такие формальные составляющие, сколько у нас, как правило, отпуска, да, как его можно брать, и где его мы и наши знакомые и так далее любят проводить, и каким образом. Все согласны?
Да.
Никто
да,
не
давай.
Протестует. Хорошо?
Давай, начинай.
Ну, у нас, как бы, в Германии отпуск довольно большой считается относительно других стран. То есть это где-то, как я понимаю, от 24 до 30 с небольшим дней рабочих. Регуляция существует разная, но очень часто существует регуляция, что можно брать как хочешь. То есть во фирме, где мы с Наташей работаем, можно даже брать по полдня отпуски. То есть можно взять, грубо говоря, если у тебя, например, 30 дней отпуска, можно взять 60 полудней, теоретически.
То есть сразу столько дней после первого года работы, сразу же вам 24.
А, да, это еще интересный факт, естественно. То есть в Германии принято в первые полгода, то есть во время пробного времени, вообще отпуска не брать. Почему? Потому что считается, что пробный период – это период, когда работодатель должен с тобой познакомиться, для посмотреть, и если ты в отпуске, то ему это сложно.
Ну, в принципе, отпуск полагается, то есть часть отпуска на каждый месяц просто полагается.
Даже больше, чем месяц. По закону, насколько я понимаю, вот когда ты день отпуска отработал, например, у тебя 30 дней, да, и ты уже там две недели отработал, уже на день имеешь право, значит, ты на него право имеешь уже.
Ну, то есть имеешь право, но это плохой стиль, если ты его берешь, если заводишь разговор об этом.
Да, это, во-первых, плохой стиль, а во-вторых, работодатель тебе вовсе не обязан его давать. Как бы то, что ты имеешь на него, в принципе, право, еще не значит, что ты его получишь. Работодатель, как бы, может... Я тут недавно тоже такой интересный договор прочитал. Если есть серьезные причины, там, которые очень такие страшные, и ты очень нужен, он может тебе в любом случае отказывать в отпуске довольно-таки долго. На самом деле. То есть это будет плохой стиль уже в другую сторону, но, в принципе, это возможно. То есть, грубо говоря, как это описывается, что если фирма там на грани разорения, и ты прям центральная фигура, то ты не можешь получать, не можешь брать отпуск, пока ситуация не разрешится. Да. И я слышал ситуации, например, у жены моего гитариста из моей группы, ей действительно не давали отпуск там чуть ли не больше года. Вообще ни одного дня.
Ужас какой.
Были суды, она судилась, и, в общем, она как-то высудилась отпуск. И вышел в него. Но такое бывает, да?
Это вот на основании вот этого там пункта в договоре,
да.
Что могут не дать, если там срочно
да.
нужен? Ничего
да.
себе.
На основании того, что они не могут ее заменить на время отпуска. То есть она необходима. И, насколько я понимаю, это бывает не то чтобы очень часто, но бывает. То есть такое дело такое. Особенно вот она работала тогда медсестрой. Особенно в этой бранше такое может случиться. То есть не принято брать первые полгода отпуск. Если кто-то берет, то обычно работодатели кривят очень сильно нос и расстраиваются по этому поводу. То есть лучше не брать.
Ну, это может еще повлиять, конечно, на прохождение испытательного срока. Если...
Но если ты до того, как ты подписал договор, уже знаешь, что у тебя, например, отпуск в августе, 2 недели, ты уже купил путевку, то это абсолютно не проблема. А в этом надо просто сразу же сказать, как только заходит речь о времени, когда ты можешь начинать. Да? Например, говоришь, я могу начать там 1 июля, но у меня уже отпуск 2 недели куплена путевка в августе. Да, и да, например, работодатель может сказать, тогда, может быть, давай лучше после отпуска начнешь. Может. А можешь сказать, окей, нет проблем. Тогда начнешь сейчас, а потом выйдешь в отпуск. То есть, если это заранее говорено еще до того, как... допустим, и в процессе, да, договора, ну, в общем, в процессе договаривания контракта, то это вполне приемлемо. Никаких проблем нет.
Ну, это, в принципе, мне кажется, во всех странах тоже. И в России вот так же было.
Естественно, если предупреждаешь сильно-сильно заранее, а в данном случае сильно заранее, это, конечно, процесс формирования договора и как называется, блин?
Условий.
Да.
Условий.
То это вполне окей. Вот. Насчет времени я сказал, в общем, это именно рабочие дни. Допустим, там очень необычная такая цифра 28, довольно обычная цифра 30. Для академиков, то есть в Германии академики называются...
Это прям 30 рабочих дней, это даже, ну, считай, полтора месяца получается.
Это 6 недель, да?
6 недель.
Ничего себе, так здорово. Да, это,
да.
У вас вот, это в среднем во всех компаниях, да,
да
в Германии это?
Да.
Есть, ну, есть, я думаю, по закону где-то дней 20.
24, если не ошибаюсь.
Не, меньше, да, потому что у меня знакомая, у нее действительно то, что вот по закону, то ей дают. Она это просто до сих пор работу не сменила.
А, понятно.
Вот, то есть по закону где-то 20 дней, но число дней отпуска – это такой же фактор, как и зарплата, когда ты договариваешься при устройстве на работу. То есть это как бы такая же переменная. И можно спрашивать, сколько обычно отпуска. Если, допустим, отпуска меньше, чем тебе хочется, то ты просто давишь больше на зарплату. А если отпуска больше, чем ты хочется, то если зарплата хорошая, это вообще, по-моему... идеал. А так, если у тебя очень много отпуска, то можно, может быть, согласиться на немного меньшую зарплату. То есть это вот как бы уравновешивает немножко.
Да.
Немножко уравновешивает.
В общем, действительно, да, я сейчас глянул в Википедии, 20 дней это закон, но в среднем по Германии 29 дней. В среднем. Вот так вот. Но есть еще всякие приколы. Например, мой брат работает врачом, и он устроился в такую интересную клинику. Все врачи в Германии перерабатывают, ну, практически все, особенно в клиниках, не частных клиниках. Но у них такое правило, что они очень большую часть своего переработанного времени могут отгулять. И у них получается, как бы, в принципе, официально, я сейчас точно не скажу, но, по-моему, 12 или 13 недель отпуска в году.
Здорово.
Да. Которые они обязаны отгулять. То есть они даже не могут их не отгулять.
Давайте я добавлю это. Давайте я добавлю это, ложку дегтя, а то все у нас тут так хорошо насчет отпуска. Во-первых, все, допустим, если исходить из этих 6 недель, отпуска. Во-первых, тебе их никто за раз 6 недель не даст. То есть такого нету. среднее количество отпуска, которое дается за раз, вот так, чтобы его не прерывать, это вот стандартное, это 2 недели, я думаю, где-то так. 3 недели это надо уже договариваться, потому что тебя за это время, на это время должен кто-то заменять. То есть твои дела, которые ты, допустим, только один ведешь, их тоже надо будет там отодвинуть на 3 недели. То есть это бизнеса там надо какую-то делать, какую-то схему, чтобы либо замена, либо там, чтобы клиенты были в курсе, ну, зависит от бизнеса, вот, и очень много кто берет просто на неделю или берет, допустим, эти, чтобы выходные продлить, вот, и если ты куда-то действительно едешь, и наверное, в случае исключения, может быть, 4 недели дадут.
Да-да-да, 3 недели надо уже особо договариваться, 4 недели это как бы уже исключение, все правильно. Но я, например, большой фанат одного-двух дней. Я, по-моему, большую часть отпуска обычно так и выбираю. То есть я прибавляю к выходным или праздникам по паре дней. И так у меня очень часто бывают небольшие отпуски. Мне это нравится. Да, я небольшой любитель на 2 недели. Хотя, ну, в прошлом году я съездил в Израиль, было довольно здорово 2 недели. Но до этого я вообще не помню, когда я последний раз на 2 недели брал. Это тоже. А, ну это уже, в принципе, другая тема, да?
Как да, мы, да, да, это уже следующее.
Хорошо. Оль, расскажи, как у вас в США?
Так, в США, ну, в среднем, вот с кем я с ребятами, с кем общаюсь, да, в США, это, конечно, 2 недели. 2 недели вот у всех, там, у кого спрашивают, сколько отпуска, 2 недели. Вот, например, за свою компанию у нас вот с каждым годом отпуск увеличивается. То есть вот было 2 недели, там, через... Ты еще проработал там 3 или 4 года, там, тебе добавили еще неделю. То есть вот так вот. Но есть вот такое вот преимущество, как personal day и sick day. Я не знаю, у вас есть такое или нет?
У нас sick day — это очень большое преимущество.
Да,
что у нас тут... такого нет. Это как это не переменная.
Подожди, подожди, расскажи, Валь, сейчас Наташа.
Вот, вот, например, помимо 2 недель отпуска у меня еще есть 8 personal day. Это когда я могу не выйти на работу, там не объясняя причину, сказать, вот я не выхожу, у меня там свои дела. Вот. И плюс у меня еще 8 sick day. То есть тоже я, в принципе, могу сказать, да-да-да, я заболела, мне не надо не предоставлять никакой справки, ничего. По сути, я могу найти 8 дней куда-нибудь укатить и сказать, что я болею. Вот, то есть и получается, если в общем случае все это, ну, сложить, вот эти 2 недели там, и плюс еще вот по 8, да-да-да, плюс еще 16 дней.
22 дня, да?
Так, 2 недели.
Это у нас... 8, 8 и 10, да, как бы?
Да-да-да, получается.
То есть те же самые 28 дней.
Да-да-да. Получается те же самые 28 дней, вот такими вот хитрыми способами. Ну, а видишь. Так стандартно 2 недели, в принципе, у всех.
Но у нас, конечно, с болезнями все немножко по-другому. У нас, если ты болеешь менее 3 дней, то тебе не нужно ничего не предоставлять.
Вообще, то есть ты можешь, да, там
ты можешь весь год болеть. Ты можешь 3 дня болеть, на работу вышел, 3 дня болеть, на работу вышел, 3 дня болеть, на работу вышел.
Ну да, и потом тебе скажут, до свидания, такие больные.
А тебя не могут за это уволить. Как ни странно. То есть для того, чтобы тебя за это уволить, нужно нанимать частного детектива и нужно доказать, что ты симулянт. Я недавно с начальством как раз на эту тему говорил случайно, и они мне это поведали.
Наверное, не случайно, наверное, ты так тоже делал просто часто, и поэтому начальство с тобой решило поговорить.
Ну, нет, ты знаешь, я не особо болею. То есть я думаю, что за 5 лет, которые я работаю, я, может быть, в сумме отболел там не максимум 10.
Молодец. Ну, вот в такого плана, в общем, у нас. А так стандартно 2 недели. Вот.
Как бы, с одной стороны, меньше, но с другой стороны...
Больше.
Да-да-да, все по-хитрому. Но это, опять же, за свою компанию. Конечно, все это уговаривается, когда контракт подписываешь. Где-то может там и меньше быть, там, sick day, там, или personal day. То есть это все варьируется. Но обычно, в принципе, всегда какое-то вот количество вот этих дней как бы оговаривается тоже, помимо...
Ну, скажи мне, если ты заболела, например, на... 3 недели, вот серьезное что-то. Ну, например, не будем о грустном, там ногу сломала или что. Ну, вот,
но на 3 недели там уже идут и другие как бы расчеты, там тебе уже тогда как больничный, ты уже приносишь справки, тебе, наверное, ну, что-то, да, там...
Хорошо.
Будет. Я пока еще ни разу не ломала, как,
ну,
сломаю,
не
потом
бог,
расскажу.
Не надо ломать, это... не надо рассказывать.
Это следующее, когда будет там подкаст с тем медицина, можно подготовиться заранее, там что-нибудь сломать,
посмотреть.
И посмотреть, что будет.
Да-да-да, как будет реагировать компания, да, в этом случае.
Ну, скажи мне, ты в курсе, тебе будут платить зарплату в это время, или тебе приостановят ее?
Что-то будут платить.
Но не зарплату, да?
Да, ничего. Но не всю зарплату.
Ну, а в Германии тебе будут платить зарплату всю до 6 недель. 6 недель можно болеть, и ты полностью получаешь зарплату. Вот. А потом тебя уже могут, к сожалению, уволить после 6 недель.
Что, в смысле, вот как бы, если,
но
если
то, ты правда болеешь, да.
И 6 недель ты болеешь, и они говорят, что ты совсем больной, мы тебя увольняем, это по закону они могут?
Они имеют право по закону тебя уволить.
А если серьезно?
Я сейчас как бы на 100% не уверен, но как я понял закон, да, то как бы закон говорит, что после 6 дней болезни, 6 недель болезни, да, ты как бы попадаешь в такой статус, что ты не... в общем, ты недоступен для фирмы, да? И после этого фирма может сказать, ну, так как ну ты у нас... Ты не работаешь, как бы, да? Ты болеешь? То мы, к сожалению, должны отказаться от твоих услуг. Да, ну, тогда, естественно, есть страховки, да, в Германии, так называемая страховка от невозможности работать.
Да, ее надо отдельно покупать или это на государственном уровне?
Нет, ее надо отдельно покупать. И, опять же, она есть на государственном уровне, но это только если причина болезни вызвана работой. Mm-hmm. То есть, если, например, ты работаешь на вредном производстве, и из-за вредного производства ты заболел, mm-hmm. тогда за тебя должна платить страховка, которую оплачивает фирма. Или, например, даже есть такие случаи, что ты, например, на работе помыли лестницу, например, да, ты поскользнулся и упал, и там себе сломал позвоночник, то тоже очень может быть, что фирма должна, ну не фирма, а страховка фирмы должна будет платить за это. Вот.
Понятно.
Вот такие вещи. Страховка это очень-очень дорогая. То есть, если ты хочешь покрыть высокий уровень, например, если ты зарабатываешь, ну скажем, 2000 евро чистыми. 2000 евро чистыми, это, например, у нас для человека, который живет один, ну, не живет один, а, в общем, не женат и без детей, это у нас сколько? Где-то, наверное, 1040, да, грязными. Наташа?
Я не в курсе.
Ну, 2 чистыми это 40 грязными.
А, 2 чистыми это...
Ну, плюс-минус, не важно.
Ну, примерно, да.
И я узнавал, что получать эти 2 чистыми дальше по такой страховке, эта страховка будет стоить, если я не ошибаюсь, где-то евро 150 в месяц.
Mm-hmm.
Причем там тоже очень все сложно, можно попасть в эту ситуацию, и тебе скажут, ну, что там, ну, подумаешь, там руки сломал обе, ну, можешь как бы голосом программировать. Он есть продукт, который позволяет. То есть там тоже все непросто.
Так, а покупать такую страховку зачем? Это надо все равно рассчитать, что вдруг там я там куда-то там... Или, например, знаешь уже, что с тобой что-то случится, тогда ее и взял только. А так
нет,
заранее
там все
покупать...
не так просто. Если у них есть какие-то подозрения, что ты ее поэтому взял, то они сразу же ринутся доказать со своими детективами и так далее. И еще тебя засудят.
С детективами, я смотрю.
Да-да-да, все очень сложно.
Почему работник не работает?
Да.
То есть у вас часто там детективов нанимают, чтобы расследовать что-то?
Ну, нанимают, я так понимаю, не часто. Хотя тоже было куча скандалов в последнее время. Там за работниками магазина одного следили детективы постоянно, и там буквально на них досье писали. То есть не одного, а огромной сети. Да. Это был дикий скандал. То есть, в принципе, да, у нас с детективом ты, я думаю, без работы не останешься.
Mm-hmm.
Да, но многие вещи надо доказать, действительно, и... У страховок всегда есть свои детективы, действительно. То есть есть детективы, которые прямо работают на страховку, в страховке, в страховой фирме, и они занимаются расследованием обмана страховок.
Угу.
Вот. И вот эта вот страховка именно от невозможности работать, она такая очень скользкая. Хотя это, наверное, не единственная, есть еще очень скользкие страховки, особенно правовая страховка.
То, ну, что... Германия — это вообще страна страховок, тут все должно быть застраховано. То есть страховка это вообще типа отмазка от страха. То есть если ты чего-то боишься, то типа отмажься от того, что ты боишься, такой вот типа страховкой. То есть, в принципе, если с тобой что-то должно произойти, оно произойдет, но ты типа, ну, может быть, деньги получишь. Или не получишь, но, по крайней мере, у тебя будет хорошее чувство, что ты застрахован, хотя все равно, что должно произойти, с тобой произойдет. То есть вот это ну, об этом нужно знать.
Ну, не все. Есть страховки абсолютно необходимые и недорогие, скажем так. Это прежде всего страховка от ответственности ущерба третьим лицам. Я не знаю, как она просто называется, если более короткая, но это страховка от того, что ты кому-то что-то причинил ущерб какой-то нечаянно, да? Сломал чей-то телевизор, или неважно, что сделал, или там поцарапал велосипедом чью-то машину. Это то, что даже в России сейчас автомобилистам обязательно делать, да? То есть, ну, в контексте вождения автомобиля. Что ты причинил кому-то ущерб, врезался там в Porsche Cayenne S-класса и сделал ущерб на 100 тысяч евро, да? То есть автомобилистам тут, естественно, тоже, но это отдельная страховка, это необходимо делать. Но и просто гражданам... Наташа, я думаю, у тебя есть такая страховка, да? Half-Fleish.
Ты знаешь, я, если честно, я не в курсе.
Уже напугал.
Дело в том, что я несколько лет я жила спокойно без всех страховок, кроме обязательной медицинской, потому что без нее просто из университета могли бы исключить, если у тебя ее нету. Вот. А потом у меня когда-то она появилась из-за того, что кто-то меня, наверное, даже Даник напугал, что она тебе нужна обязательно. Я никогда не пользовалась все эти 10 лет, которые я здесь жила. Вот. А сейчас, есть ли она у меня? Я наверняка есть, потому что мы съехались когда-то с моим молодым человеком. И если ты с кем-то съезжаешься, даже если это не зарегистрированные семейные отношения, не зарегистрированный брак, а просто общее домашнее хозяйство, то есть общая квартира там, или в общем доме живешь, то можно эту страховку делать на двоих просто. Угу. У тебя страхуются все члены этой квартиры, получается.
Да, ну ладно, мы сразу слишком далеко в страховке ушли. Да, на самом деле можно рассказать кучу интересного еще дополнительно. Может быть, мы это сделаем отдельной темой в других выпусках. Ребят, слушатели, вы там выразите свой интерес.
Если вы еще нас не выключили.
Да, то... я, кстати говоря, вообще недавно очень много нового узнал, а так заманку сделаю, что касается страховок работников от ущерба, причиненным третьим лицам, работой, выполненными этими людьми.
Ну, то есть, типа, ты врач, если ты кому-то не ту ногу отрезал.
Ну, не только врач, но еще многое другое. Ну, нам с тобой не нужна, можешь не пугаться, да. Нам с тобой не нужна.
Ну, не важно. Мы никому ничего не режем.
Да, но если бы у нас была своя фирма, которую мы делали гусов, нам бы тоже, скорее всего, не помешало.
Ну, это да, это когда для юридических лиц это обязательно, потому что там...
Хорошо, мы остановились на том, что на болезни в контексте отпуска, и я переведу стрелки, значит, на тему, что происходит, если ты заболел во время отпуска. Это тоже интересный вопрос, да, который я недавно для себя открыл, когда я действительно заболел во время отпуска.
Ну, что-то такое надо сначала самого знать. Это же так важно.
Так самое обидное, что я взял отпуск на день и страшно заболел именно в этот день с температурой под 40.
Ну и как ты выкрутился из этой ситуации?
Ну я ужасно выкрутился, я просто не пошел на работу. По двум причинам одновременно.
Ну вот, а это была ошибка по двум причинам не идти. Надо было по одной не идти.
Безусловно. А это именно... я узнал постфактум, что если бы я сходил к врачу и получил бумажку насчет того, что я болею, то больничный. Мне бы этот день вернули.
Так, а смотри, а ты же говоришь, можно же 3 дня и так болеть. То есть на слово не поверят, что ты вот ушел в отпуск, а на самом деле ты заболел? Вот так ты можешь прийти и сказать?
Да, нет, могу сказать, но по закону я должен в этом случае предоставить документ. То есть фирма не имеет права продлить мне отпуск. Отпуск штука официальная, как бы есть запрос. Запрос неформальный, но в любом случае он как бы он должен быть фиксированный по закону. То есть, если я, например, в отпуске, там очень много всего интересного. Опять же, если я в отпуске нахожусь и пришел на работу, несмотря на это, да, и подвернулся на лестнице и сломался позвоночник, то страховка фирмы не платит. Потому что я был в отпуске. И был я на фирме по своей личной инициативе. Понимаете? И всякие такие вещи.
Так что не ходите на работу во время отпуска.
Да,
да,
да. Работник не имеет права работать во время отпуска. Это очень важно.
А, кстати, а если ты сидишь на больничном, то по закону ты можешь делать покупки, ты можешь в суд, ты можешь пойти в парк, ты можешь пойти еще куда-нибудь. Ты не обязан сидеть дома, ты должен делать все, что способствует твоему выздоровлению, но тебе нельзя работать, иначе тоже не платит страховка. Если у тебя ухудшится состояние, если ты на больничном вышел на работу и работаешь, у тебя ухудшается состояние, то за это никто не будет платить.
Более того, если ты во время с жаром 40 градусов написал письмо своему любимому клиенту, где называл его дыркой от задницы, да, то ты потом будешь долго рассказывать, что проблема в том, что у тебя был жар 40 градусов. Но ты вообще-то не имел права писать имейл своему любимому, к этому самому любимому клиенту.
Так, что, так что в Германии, если вы болеете официально, то болеете. А если вы хотите на больничном работать, то не признавайтесь, что вы болеете. И ни в коем случае не ходите к врачу и не подтверждайте это каким-либо способом, что вы болеете.
Совершенно верно. Да. То есть не надо работать в отпуске. Но в отпуске совсем другая тема. Там еще есть тема, что есть люди, которые работают на нескольких работах. Да? То есть мы с Наташей тоже имеем полное право работать еще на одной работе.
Во время отпуска?
Нет, в принципе.
Вообще?
В принципе. То есть, несмотря на то, что мы работаем полное рабочее время.
Ну, в сутках же много часов.
Естественно, мы можем с согласия работодателя центрального, да, работать еще где-то. Особенно любят в Германии работать на называемую базу. То есть, это 400 евро в месяц. Я, кстати говоря, так работал. Это было клево. То есть, я уже, перейдя на новую фирму, немножко поработал еще в старой, на этом базисе. Что классно, то что с этой суммы абсолютно не снимается ни копейки налогов. То есть ровно 400 евро, которые ты заработал, тебе выплачивают. То есть это соответствует прибавке к брутто зарплате примерно 800 евро в месяц или сколько? Ну, 10 тысяч в год. Да, 10 тысяч в год – это дофига.
В смысле, это только именно вот эти 400, как бы? Или, например, у тебя есть официально какая-то одна работа, ты идешь на другую,
если
у тебя
ты на другой работе тебя... еще получаешь 400 евро в месяц, да? Работая,
а если
не знаю,
больше
сколько.
400?
Все, не с них. Это полностью другое. Если ты зарабатываешь 401 евро, ты получишь карман 200. То есть все, ты по полной программе отгребешь.
Понятно, то есть только 400. Вот,
там ровно 400, да. Это такой специальный закон. И понятно. Вот. И это очень клево, на самом деле. И, в принципе, в многих фирмах шефы совершенно не против, особенно если эта работа не имеет ничего общего с основной. Например, да? Например, ты работаешь программистом и еще дополнительно обучаешь детей игре на пианино в музыкальной школе. Да, если это имеет какой-то еще характер такого хобби, то обязательно разрешат, скажем так. Практически невозможно представить, что начальник, с которым ты в хороших отношениях, не разрешит. Но во время отпуска нельзя. То есть даже если ты, как бы, казалось бы, твое личное дело, когда ты там будешь работать на 400 евро, но ты не имеешь права работать во время отпуска на основной работе, на этой вот дополнительной, которую тебе вообще-то разрешили. Потому что ты должен отдыхать.
То есть отдохни как следует, потом приступай опять с новыми силами, чтобы набрался сил.
Именно. То есть если ты вечером после работы пошел играть на пианино, это никого не волнует, да? Если тебе разрешили, в принципе. Но не в отпуске. В отпуске нельзя. Тоже интересный такой факт.
Да, интересно. Я тоже такого не знала.
Mm-hmm.
Надо сказать, что меня не особо тянет работать еще в свободное время. Но это другая история. Давайте снова к приятному, к отпуску, может.
Мы же вот его как бы с разных сторон, с критической стороны тоже рассматриваем. Давайте перейдем к вопросу, кто как любит проводить отпуск и насколько его берут и всякие вот такие вещи. То есть формат.
Давайте.
Ну, я начну с себя. У меня как бы все так сложно и запутанно. Я вообще очень люблю кататься на машине. Такие как бы роуд-трипы это называется.
По Европе?
Ну да, да, по Европе. И поэтому у меня очень как бы любимый формат отпуска, наверное, это 2-3 дня дополнительно к выходным и куда-то поехать. А вот всякие там на море с отелем, вот это все как-то я небольшой фанат. Я особо этого никогда и не делал, честно говоря. Я даже так вообще-то ни разу куда-нибудь на недельку на море с проживанием в отеле и прочее вообще не летал. Хотя, в принципе, я уже не против, я уже, наверное, созрел. Вот, я люблю, значит, я очень люблю однодневные отпуски, когда я или, опять же, куда-то еду на выходных, допустим, или, ну, там, просто, я могу даже просто взять на день отпуска, я недавно так сделал, остаться дома и, там, прибраться, съездить в центр погулять днем, и так просто.
Когда народу нет, а то на выходных, наверное, толпа народа, а тут зато взял там отпуск, пошел, погулял.
Да, 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 совершенно верно. То есть я ненавижу, например, тот же центр города в субботу, а обычно я бываю в субботу, например, утром, да, в центре, когда мне надо что-то купить, потому что, ну, то тогда толпа народу, толпы просто народу, все это сносят, выносят, крик, гам, шум, очереди.
А Ты не покупаешь онлайн? Ты специально ездишь что-то в субботу в центр города покупать?
Да, представляешь?
Я думаю, сейчас уже все в основном покупают онлайн.
Я очень мало покупаю онлайн. Да? Действительно.
Ничего себе.
Ну, как бы, естественно, все, что всякие такие покупки, типа там техники, все онлайн совершенно, да? Но одежда, там, обувь, еда, опять же, это все офлайн.
Я-то сейчас вообще, вот как в Америку переехала, сейчас потихоньку перехожу вообще на все онлайн.
И еду тоже?
А?
И еду тоже?
Еду хотелось бы уже так перейти. Я что-то разленилась. На самом деле, раньше я никогда не думала, что я буду вот так следить за всякими дилами, где что, и вот покупать все онлайн. Вот одежду вот я уже все, почти пересела, чтобы не ездить по магазинам. Я уже знаю, где какие размеры. Mm-hmm. Мне посылают, я меряю, отсылаю обратно, если что-то не устраивает. Mm-hmm. То есть вот так вот, одежда уже вот. А что вот сейчас и на еду бы перейти, вообще было бы прекрасно бы.
Ну, есть сервисы вообще-то?
Сервисы? Слушай, ну я парочку знаю, там вот даже вот у русских знакомых организованы вот такие вот доставки. Uh-huh. Вот. Но я бы не сказала, что это очень широко распространено.
Типа чаще едет в магазин с этим, с листиком, покупает все. Что это доставка-то?
Доставка нет, но на сайте я заказываю
продукты, которые мне нужны. Да, мне список,
мне привозят и все, да.
В Германии, кстати, уже очень давно это есть, Наташа. По-моему, еще до того, как это было вообще что-то онлайн, уже можно было свой список продиктовать по телефону.
Тогда и в России это даже в России это было. Я вот уезжала вот год назад, я помню, уже начинала вот так вот внедряться более-менее в некоторых крупных магазинах. Вот.
Причем, насколько я помню, это даже тогда еще, по-моему, ничего не стоило. То есть ты просто платил по счету, как, так же, как даже доставка ничего не стоила. Ну, с какой-то суммы, может быть, этого я не знаю.
Это еще можно и дешевле, мне кажется, найти там по каким-нибудь этим вот. Ну вот, например, ту же самую одежду можно еще вообще найти дешевле онлайн. И не заплатить налог. Потому что в магазине ты платишь еще налог, а так.
Ты знаешь, именно одежду я покупаю. Я точно уверен, что я покупаю дешевле офлайн, чем было бы онлайн.
Почему ты точно уверен?
Ну, потому что я знаю.
Ну там же, смотри, там, чтобы продать одежду, нужно там
конечно, у нас времени есть огромное.
И так далее.
У нас времени есть огромный, как бы, такой, как это называется, factory stores, да, центр. Uh-huh. Я большую часть своего времени покупаю там, все, что я покупаю, из одежды. И там цены реально ниже, чем в онлайн-магазинах.
А Наташа, ты тоже офлайн покупаешь?
Ой, у меня было время, когда мне очень нравилось ходить, было очень, очень интересно ходить по магазинам. Тут было мое первое время, когда я приехала в Германию. Это вообще, я была в таком восторге от магазинов, от распродаж. Вот. Сейчас у меня... Потом было у меня время, когда я очень любила покупать онлайн. То есть тоже... У нас все это тоже очень просто организовано. Заказываешь даже несколько размеров, то есть тебе присылают, ты меряешь все дома в удобных условиях, без толкучки, отсылаешь обратно, что не нравится, то есть и платишь потом за то, что нравится. Вот. И сейчас у меня что-то последний раз, вот я покупала себе одежду в США, и то потому, что нам этот багаж не дошел. А сейчас у меня такое насыщение, я думаю, просто настало, что, не знаю, может, просто со временем приходит, что, ну, не хочется, просто интерес пропал. Вот. Сначала
то есть
было
ты вообще не покупаешь одежду?
Ну вот, я же говорю, последний раз это было в мае в США, то есть пару месяцев я уже, как бы у меня нету никакого желания смотреть себе новую одежду.
Но... Понятно, но у тебя уже, наверное, просто шкаф заполнен. Я-то еще все еще пока приехала-то с одним чемоданчиком, я закат еще его до конца не заполнила.
Не-не, это... Это понятно, это, я думаю, просто вот это вот насыщение, неважно какими товарами, оно проходит несколько стадий. У меня был период, что я тоже просто была в восторге от ресторанов, от различной еды. То есть для меня, как для по-русски, то есть какая-нибудь азиатская еда, индийская еда, латиноамериканская, все это была такая экзотика, и поэтому для меня было развлечение номер один. Это было совсем в начале, когда я еще приехала в Германию. Чего-нибудь экзотического поесть.
Улиток.
Сейчас, ну, улиток это да, это совсем уж экзотика. А так у нас как бы обычно очень много греческое, турецкие рестораны, китайские, суши, да. Азиатские всякие, вот. А сейчас у меня настолько это в семье присытилось, что мне временами хочется, чтобы еду вообще можно было заменить какой-нибудь пилюлей. Что ты, да, Даник, мы с тобой по этому поводу говорили. Мне не хочется готовить, мне хочется просто, если хочется кушать, что ты закинулся этой таблеткой, и твой организм оставил тебя на какое-то время в покое, что тебе не нужно постоянно бегать за едой.
На самом деле, понятное дело, что есть достаточно еды, которую можно съесть не готовя, практически, да, там максимум микроволновку засунуть. Причем нормальная еда, не фуфла какого-нибудь.
Так да, что я так не могу представить, что вот пилюлю съел уже так сыт,
я
и
тоже,
все равно
я
нужно
не могу
посидеть, посмаковать, там что-то там порезать.
Ну вот это вот этот период у меня он прошел, и мне вот совершенно неинтересна еда. Мне она интересна, может быть, раз в неделю, когда я знаю, что я, допустим, может быть, пойду с кем-нибудь в ресторан, с кем мне интересно просто пообщаться, мы заодно еще и покушаем.
Слушай, вот. А теперь смотри. Интересно сейчас одежда, неинтересно, еда неинтересна.
Мне что интересно, мне интересно делать что-то в плане движения или вообще работы с какой-нибудь физической активности. Вот это мне интересно. И как называется, не знаю, духовная это активность, это не духовная, скорее всего, а это...
Культурная.
Ну, допустим, ну, не знаю, насколько культурная. Вот я занимаюсь пением сейчас где-то с февраля. И я просто точно знаю, что вот на меня это действует, это у меня затрагиваются совершенно другие отрасли моего мозга. То есть не те, которыми у меня умственная работа, я программирую, а вот пение — это тоже умственная работа, но там совершенно по-другому оно на меня влияет. И совершенно Шай. По-другому я развиваюсь.
А пение
вот
ты вокалом
интересно.
Занимаешься? Или там вот как-то в оркестре там поешь? Ну, вот в смысле там с хором? Или какой жанр ты исполняешь?
У меня было несколько вариантов. Во-первых, у меня была идея заняться своим голосом, потому что мне это просто интересно было. Но это хобби. То есть заниматься. Я бы в общем сказала, мне интересно заниматься моими развлечениями, моими хобби. Вот. И у меня было, как бы я подумала, чем бы мне, куда бы мне податься. Я пошла на несколько воркшопс. Это вот как на выходных, просто как на курс идешь с преподавателем. И там, как бы на этих курсах я потихоньку начала спрашивать, что, какие есть возможности, если хочешь заниматься голосом. Я выбрала просто для себя хор, который без фанатизма, то есть там не нужно было прослушивание в начале, там не нужно, чтобы ты мог понимать музыку по нотам и петь по нотам, тебе не нужно постоянно попадать в ноты, то есть правильно петь, это как бы для удовольствия, там на тебя никто не давит, нет никакого стресса, вот, и плюс есть еще постановка голоса, то есть раз в месяц к нам приходит специальный человек с образованием, который занимается с нами и ставит голос, и как бы действительно исправляет какие-то там ошибки или какие-то как они, тембры голоса или положение голоса, он их как-то смягчает или исправляет.
Но к отпуску это не имеет никакого отношения.
Не-не, это тем я занимаюсь, чем я занимаюсь в свободное от работы время, и почему мне не хочется еще работать в свободное от работы время.
Да, это что-то опять далеко просто, опять я попробую.
Но это не важно. Я думаю, что черт с ним, как бы, если не получается держать тему, то и не держим ее.
Да,
это,
да,
легитимно.
Просто,
это легитимно.
Просто интересно вот мне стало, просто про вокал, про хобби там.
Ну, еще... к тому же, подожди, я еще кое-что скажу. Дело в том, что из-за того, что у меня работа только с компьютером и очень мало общения с людьми, я просто пришла к выводу, что мой язык немецкий или просто вот язык как часть тела, он закостеневает, то есть он становится каким-то негибким, то есть я не сразу, допустим, подбираю слова, могу подобрать, или у меня произношение становится каким-то странным. И вот пение — это вот у меня как бы положительный эффект от моих занятий в хоре, то, что у меня тренируется речевой аппарат. То есть мы поем там не только к вопросу о репертуаре, мы поем там в основном где-то половина песен идет на английском, вот, а вторая половина — языки мира. То есть на каких-то южноафриканской у нас песня была, у нас была на голландском, у нас было еще что-то. И вот это все тренирует просто хорошо, положительный эффект — это то, что произношение улучшается. То есть это, если ты слушаешь чего-то, или какая-то непонятная другой язык, ты пытаешься это постоянно повторять, и звуки, произношение, они получаются все лучше и лучше.
Вот. Интересно. Интересное у тебя хобби. Интересно.
Ну да, пока нравится. Мне раньше занималась танцами, мне тоже очень нравилось. Сейчас меньше танцами, сейчас больше пением, так что куда меня дальше занесет, будет видно.
А в детстве ты не ходила там на всякие вот такое, на вокал там?
Не, в том-то и дело, что у меня в детстве, у моих родителей не было времени никуда ходить. Во-первых, я из маленького провинциального города, там, может быть, было одно место в городе, куда можно было пойти. Это было, естественно, не возле дома, то есть меня как ребенка одну туда не пускали, а родителям не было времени за то, что родители работали. Вот. И поэтому, когда я дорвалась до Германии, в Германии куча возможностей что-нибудь делать в свободное время. То есть куча вот таких вот возможностей для хобби, то есть пение, танцы, все что угодно. Вот для меня танцы – это была первая моя мечта детства, чтобы действительно где-нибудь заниматься танцами. И у меня, я дошла до того, что мы, допустим, с нашей непрофессиональной группой, у нас несколько выступлений было. Вот, и танцами латиноамериканскими я еще время от времени тоже хожу куда-нибудь потанцевать. Вот, а второе было это вот пение, потому что тоже я со школы никогда этим не занималась, и я все время думала, что у меня ни слуха нету, ни голоса, и вообще я как-то вообще не одаренный в этой отрасли человек, в этой области. Вот, а сейчас смотрю, так вроде и вообще как бы и надежда еще есть, и не все так плохо.
Ну, я-то просто в детстве отходила в свое время уже в музыкальную школу. И я была безумно рада, когда я уже доказала, наконец, маме, сказала: «Мама, я не хочу больше ходить в эту музыкальную школу, я хочу в компьютерный центр, отправьте меня к компьютеру». Мне было настолько, но мне не очень это все нравилось, но
а
я ходила.
А ты закончила школу?
Там... Нет, я один год не доучилась.
А что, фортепиано?
Фортепиано я и на гитаре там брала, ну, там, на гитару там год или два я брала. Вот фортепиано я, наверное, лет пять я все пыталась освоить.
Ну что, осень можешь сыграть?
Чего?
Осень.
Осень? Что это такое?
Осень.
А, ДДТ? Да, нет, ДДТ, ну мне уже не вспомнить.
Не, это не ДДТ.
А что за осень?
Не, это подожди, это лоси, нас так мало засталося.
Да, осень, это группа лицей.
Это группа Ляпис Пицкой была.
А осень это совсем другая. Хотя там тоже, наверное, аккорды не очень сложные, я думаю.
Да, лицей точно осень. Давай у Лисю спросим, где он май.
Да, я помню, у нас в школе гитаристы играли осень, а девочки пели, и все были очень счастливы.
Нет, на гитаре у меня была песня, вот которую я всю пыталась всю выучить. Это «Старая мельница крутится, вертится». Я даже не знаю, знаете вот такой или нет.
Это не...
Да, я еще помню.
Не Антон случайно, не?
Это Николаев.
Николаев.
Ой, да. И я помню, я ее вымучивала, там играла на этой гитаре, у меня она все не получалось нормально сыграть.
Выучила бы Yesterday, очень бы пригодилась.
Да.
А у тебя гитары сейчас нет, да?
Сейчас нету. Но вот на гитаре, кстати, вот я, конечно, жалею, что я там не доучилась. На гитаре все равно так.
То есть ты машину уже купила, а гитары еще нет, да?
Ну вот надо задуматься. Ну, я еще диван даже не купила. Я машину купила, диван. А диван еще не купила.
Ну да, чтобы на гитаре играть, нужен диван, безусловно. А иначе где же играть на гитаре?
Так подожди, а мне кажется, что с музыкальной школой вот у нас, я думаю, похожие были детства и похожие школы. Вот. Я думаю, что у нас просто в наших странах просто слишком профессиональный подход. Там сразу хотят из детей сделать просто вот профессионалов. И их, да, их пытаются сразу просто... Я считаю, что там подход такой, что обучение, оно не должно казаться развлечением.
Вызвать отвращение.
Да, обучение, оно должно обязательно вызвать отвращение. Да. Либо ты гений, и все схватываешь, тогда тебе легко и приятно, либо если тебе нужно немножко времени, чтобы, ну, вникнуть там и обучиться, тебе это медом не покажется.
Ну, я тоже ходил в музыкальную школу, хотя маленький был, я помню, что это был какой-то дикий ужас просто.
Вот, а в Германии, особенно если какие-то курсы для взрослых, а не для детей, про детей я просто не знаю.
То же самое с детьми. Вообще школы музыкальные как фактора, можно сказать, нету, да, детская особенно. Это все идет скорее на уровне частного обучения. И никаких сольфеджио у тебя не будет, тебя будут учить играть какую-нибудь песенку для начала. Да. Тебе будет, скорее всего, вполне себе интересно и весело.
Да, ситуация и в Америке, вот тоже я хочу просто сказать, такая же ситуация, в основном это частные тут уроки, вот кто занимается, или какие-то там детей особо не напрягают, все for fun, как бы все для развлечения.
У меня, кстати, брат тоже так научился играть на пианино, то есть ходила учительница к нам, и учила его играть на пианино, по большому счету, да, без особой лабуды. И он отлично научился играть себе, и по нотам до сих пор может слабать там какого-нибудь даже вот этого вот из Амели, как его зовут, музыку.
Вальс.
Ну да, вот что-то такое по нотам так...
Ну, изумили вальс. Вальсы там.
Да, там много песен. Это же Трир, как вот.
Я не помню, как
его. Я, кстати, был на его концерте не так давно, было круто.
Да, да, да.
Если на него буду помнить, как его звать. Ты тоже там был?
Не-не, я тебе говорила, по-моему, про концерт, но я на него не пошла.
Закинула десант. Трирс.
Ну,
не помню.
Кстати, о музыке, пока мы с темы не ушли, вы помните такую группу Ляпис Трубецкой?
Еще бы.
Да, помню.
Вы знаете, я на нее попала совершенно случайно, на их концерт вживую.
Когда?
Я вообще, я сама так офигела.
Они еще выступают, опыта. Что ли? Мне кажется, я не уже
да,
их
да,
не
выступают. Да, они ушли в жесткую позицию и выступают.
Да, они выступают везде, но только не на территории Беларуси, как мне папа сказал, потому что они слишком стали... У них, ну, песни они со смыслом, текстом, и смысл, как правило, он в сторону политики идет. Но там не совсем как бы на президента гонят, как бы открытым текстом этого нету, но речь идет о национальном достоинстве, о справедливости. Ну, такие вот как бы темы, которые, в принципе, считаются в Германии, будут считаться совершенно нормальными, что они, о них нужно петь, а в Беларуси они считаются политическими и оппозиционными. Вот. Как я туда попала? К вопросу еще о отпуске. Вот, у нас, я думаю, как в России это тоже такое есть, в Беларуси есть open-air фестивали. Вот. И я была... Пару недель назад была я с четверга по... Запланировано у нас было по понедельник на одном таком фестивале в Германии на старом русском летном поле. И летное поле, там стоят большие такие бетонные самолетные ангары, и в этих ангарах были организованы куча всяких сцен, допустим, театр или кино, или на улице были просто организованы сцены. Там шли буквально, вот я думаю, ну, 20 сцен, параллельно шли какие-то концерты или представления. Вот, и мы там получили программу, естественно, при въезде на фестиваль, и я, пролистывая, читаю так «Ляпис Трубецкой», и там, естественно, стоит не на русском написано, а написано латиницей, и я их совершенно случайно в программе увидела. Я стояла на концерте точно так же, когда, как в далеком 97-м, я думаю, точно так же стояла в моем нархозе в первом ряду на концерте в актовом зале, так я стояла точно так же на фьюжн-фестивале на концерте тоже в первом ряду. Вот. И, конечно, концерт был очень замечательный, они профессионально выросли. Очень, по сравнению. Я их последний раз действительно видела в Беларуси, когда у них еще песня была «Зеленоглазное такси», с белорусским фольклором, что-то они мешали.
Mm-hmm.
Вот. А сейчас у них такой довольно-таки, ну,
пожестче
музыка.
Рок,
да. Ну, они, в принципе, они стояла под категорией панк-ска. Вот. И, то есть, они очень профессиональные были. Мне вообще, я в таком восторге от концерта была.
А как, немцев было много или в основном немцы даже?
В принципе, ну, из-за того, что там параллельно просто идет где-то 20 мероприятий, ну не 20, может 15 мероприятий параллельно идет, то есть, в принципе, эту группу особо в Германии не знают. То есть было довольно-таки много.
Это не Ленинград,
просто...
да?
Да, это не Ленинград, которого здесь очень знают и любят. Вот. Ну, в первых рядах стояли, судя по лицам и по подпеванию, стояли наши. Вот. Я познакомилась с одним парнем, который автостопом доехал из Минска до этого фестиваля.
Ничего себе.
Автостопом, ничего себе, да.
Я была очень горда им, что такое люди делают, это, я считаю, вообще очень классно. Вот. А так довольно-таки было много немцев, которые точно так же отрывались под музыку, она международная, неважно, о чем поет, даже если ты не понимаешь, о чем поет. Там очень было, кстати, много латиноамериканских тоже групп, у которых похожая ситуация, как и в Беларуси, тоже кого-то там притесняют, у кого-то там диктатора, у кого-то там еще что-то. И они тоже говорят, вот мы приехали из нашей страны, и мы несем нашими песнями там чего-то там куда-то там в массы, потому что у нас такая-то ситуация в стране.
Но масса просто колбасится.
Масса просто колбасится, потому что, ну, не одни они такие-то земле. Ну, естественно, что ну есть такое. Как бы хуже, чем в Сирии быть не может в настоящий момент, так что...
Ну да.
Да.
Ну, хуже, чем в Сирии, может быть, в Северной Корее.
Ну, я не знаю, как Северная Корея, она настолько, по-моему, закрыта от общественности, что я, допустим, ничего не знаю о Северной Корее, а Сирия постоянно каждый день в новостях.
Кстати, это, говоря, конечно... очень рекомендую, есть такой на сайте «Эхо Москвы», если кто-то будет искать, есть передача «Собчак», это вот ведущий, да, небезызвестный, где она рассказывает про Северную Корею. Очень рекомендую послушать.
Да? Ну, может, когда-нибудь послушаю. Просто насчет новостей, это тоже такая тема. Насколько действительно отображают новости, подготовленные какой-то реакцией, действительно ситуацию в мире. Это вот тоже надо все время смотреть через эту призму. Действительно ли настолько... Ну, то есть, очень часто показывают какие-нибудь, особенно в США, какие-нибудь локальные события наравне с какими-нибудь...
глобальными в другом месте.
Да, глобальные и локальные занимают гораздо больше эфирного времени. В Германии это тоже показывают очень часто глобальные события, но это тоже для меня все время надо смотреть через призму, кто делает эти новости. То есть, если, допустим, какая-то тема, она очень важна для политики, в том числе, то, естественно, она попадет куда-то там.
Да, но в Германии очень, надо сказать, независимая подача новостей, особенно по госканалу. Надо это отдельно отметить.
Ну, это да, но это все равно она независимая до такой степени, они все равно кто-то их готовит, эти новости. То есть кто-то отбирает.
Но очень холодный подход, как правило.
Да,
не сравнить с американскими, скажем так, каналами.
Этот холодный подход, я если нахожусь в Беларуси, у нас там тоже тарелка, я не могу смотреть немецкие новости, они мне такие скучные.
Нет эмоциональной окраски, да? Вот, снова закулисье, международное закулисье готовит очередную подлянку нашей любимой родине.
А я, если честно, вообще уже давно не смотрела никакие новости, вообще не включала телевизор.
А вот здесь есть телевидение?
Нет, у меня даже американского нету. Я вот как раз его вчера отключила, потому что я все равно телевизор не включала уже 4 месяца.
Ну и правильно.
Я думаю, зачем мне нужно? Но я вот вчера вот съездила, отключила, думаю, вообще телевидение, что все равно не смотрю, дома не бываю практически.
Ну правильно вообще, так что... да, молодец.
Ну, с другой стороны... Ну.
Я хотела спросить, чем... Нет, расскажи, что с другой стороны, мне это тоже интересно.
Потом ты спросишь дальше.
Нет, с другой стороны, что, конечно, нужно следить вообще, что в мире-то творится и происходит. Вот вы сейчас разговариваете, я думаю, я-то даже и не знаю ничего. Раньше так как-то все равно... Я когда в России была, и у меня было больше времени, я как-то смотрела все время новости и следила. Вернее, не то, что времени больше, мне было как-то интересно. Сейчас я вообще даже не знаю, что творится на самом деле.
У тебя нет больше информационного голода, как очевидно.
Может быть. Вот я вот сейчас подумала, что вот не просматриваю никакие вообще такие вот структуры новостные, там, ни сайты новостные, ничего. Надо как-то снова начать, чтобы быть в курсе.
Ты знаешь, что, вот я себя тоже вспоминаю, как я переехала в Германию, у меня тоже это было. Это все проходит фазы. То есть сначала тебе нужно как бы привыкнуть к твоему окружающему, непосредственному, к твоему окружающему миру. А потом когда-нибудь у меня тоже когда-то я подсела на развлекательные немецкие передачи, сейчас они мне просто неинтересны. То есть у меня словарный запас со временем просто расширялся. Сейчас я смотрю, как правило, либо фильмы, которые я знаю, что, ну, допустим, они хорошие по телевизору, если которые они идут, либо чаще всего я смотрю просто новости.
Как замечательные немецкие передачи про там людей, которые ходят по квартирам, отключают электричество.
Не, ну тогда...
Или пытаются забрать у кого-нибудь какие-то долги.
Ну вот это для меня развлекательное телевидение, вот эти вот замечательные передачи, на них пару лет я на них сидела, потому
Серьезно?
Что мне это было... Да, мне это было интересно, для меня это было все ново, а потом, когда ты понимаешь, что все равно как бы все сюжеты, они повторяются, допустим, каждые несколько лет на телевидении,
безусловно,
то есть с другими актерами.
И люди внезапно повторяются. Еще месяц назад у него отключали электричество, а уже
сейчас,
сегодня у него пытаются забрать долги.
Потерялась, ну.
Да, а завтра он, понимаешь ли, судмедэксперт, а послезавтра он огородник-любитель.
То есть это пока это интересно, оно все прекрасно смотрится, но когда-то просто... Вот меня сейчас только новости, как правило, интересуют.
Я обожаю сериалы, надо сказать. Я недавно запоем посмотрел сериал «Фриндж», если кто знает.
Не, не знаю.
Это такое хардкорное... хардкорная помесь сериала с Science Fiction. Довольно круто, надо сказать. Даже очень круто, я бы сказал. Вот. Еще, кстати, я вчера послушал, кстати, интереснейшую передачу. Я люблю очень «Эхо Москвы». Ну, не все, а вот некоторые вещи отдельные. Я послушал передачу Венедиктова, это как бы главный редактор, да, и он сопровождал недавно Путина в поездку в Израиль. И я вообще не собирался это слушать, мне очень посоветовали. Было действительно, оказалось очень интересно. Он как бы такой очень прямой и, в общем, очень интересный рассказ. И мне очень понравилось, что он говорит, ну, я уже пошел в отель и стал смотреть «Игру тронов», как тут мне позвонили. То есть это такой человек, да, ну, 50 где-то лет, за 50. И я понял, что не только молодежь любит «Игру тронов», но и матерые журналюги тоже смотрят.
Я смотрела, когда-то подсела на это, «Краткий курс счастливой жизни», на этот русский сериал.
Да, я тоже его посмотрела.
И я его посмотрел.
Я считаю, во-первых, мне он был интересен вот по этим, я его смотрела по двум причинам. Первая причина, мне очень понравилась, как он был снят. То есть вот эта вот режиссерская работа и актеры, да, оно мне просто показалось, оно действительно очень, на очень хорошем уровне. То есть поэтому я его не выключила. Если было какое-нибудь что-то похуже, я, может быть, даже если бы он мне интересен был, может быть, когда-нибудь я бы закинула эту тему. Вот. А второе, то, что мне понравилось, мне просто было... Я предполагаю, что этот сериал очень снят так приближенно к реальности, и мне просто было интересно эта реальность. Хотя я понимаю, что это сериалы, какие-то истории там выдуманы, но мне просто было настолько интересно, вот чем живет... Ну, вот чем живет... я не знаю, Россия это, скорее всего, было... Чем живут нормальные российские жители моего возраста? Вот чем они живут? Вот какие у них темы? Чем они, как бы, о чем они думают, чем они занимаются, как они говорят вообще. Так, мне так было интересно. А что вам интересно было? Почему смотрели-то?
Да то же самое. Ты правильно все сказал. Ну, на мой взгляд.
А я там много своих знакомых узнала в этих героях. Так что, в принципе, там, да, правда показано, что сейчас происходит, как бы. В России и так далее. А вот когда смотрела, там вот там такая-то ситуация, смотрю, да, очень-очень похоже. Вот так вот. То есть я так, конечно, очень много знакомых ситуаций увидела в этом сериале.
Мне больше всего понравилась собачка в этом сериале.
Вот, а для меня, кстати, это никаких знакомых ситуаций я видела. Вот я для меня смотрела, это просто вот какие-то ситуации.
Параллельная реальность.
Да, вот действительно, вот для меня это была параллельная реальность, но настолько прикольно, что все говорят на моем родном языке, и вроде как проблемы они должны быть мне хоть как-то близки, но я себя нигде не узнавала. Так просто вот как такой вот опыт для меня лично было очень интересно смотреть.
Да.
А я хотела у нашей самозванки кое-что спросить. Ты вот говоришь, что у тебя времени на телевизор нету. А чем ты вечерами занимаешься после работы?
Сейчас я где-то все время гуляю. Сейчас как началось лето, вот я там когда-то жаловалась, то, что в подкасте там Будама, что вот я там, мне там скучно и так далее. Но я вот вспоминаю с радостью те денечки. Ну, то есть, я не знаю, не с радостью те денечки, но я сидела спокойно дома, читала книжки, как-то там занималась хоть чем-то полезным для этого, для жизни. А сейчас, как началось лето, сейчас приехало очень много молодежи. Это work and travel, тот знаменитый, который все время приезжает на лето работать там лайфгардами в бассейне и так далее. И нас тут собралась огромная-огромная компания. И вот мы с этой компанией постоянно гуляем то там, то сям. Я езжу в Вашингтон, там какие-то тоже руфтоп-тусовки, то есть на крыше такие вот организованы там бар, там какие-то бенды выступают, тоже там какие-то группы. То есть вот прошлый четверг там интересная такая рок-группа выступала, вот завтра я опять иду. То есть вот каждый день я дома вообще не сижу, я где-то вот все время гуляю. Там на выходные я ездила в Оушен-Сити к океану, это там 3 часа, мы там сняли отель, тоже огромная компания, океан, гуляли, купались, тоже интересный там клуб такой красивый. То есть вот все по клубам, по гулянкам, там, на природу.
Это же так классно.
Это классно, но я уже немножко хочу себя все стоп сказать, потому что я зато ничем не занимаюсь.
Подожди, они же приезжают сюда на work and travel, это, как правило, на каникулы. Я понимаю, что многие оставаться собираются, но даже если, во-первых, часть уедет, то есть это нормальный процесс, и он необратимо, часть все равно уедет. часть, которая останется, у них наверняка будет не до гулянок.
Они нарожают начнутся... детей и будут их воспитывать.
Это не о том, они начнутся какие-то другие проблемы, как искать, там, как закрепиться.
Деньги закончились.
Да, как деньги зарабатывать, как постоянно работу искать. То есть вот этот вот период гулянок, он 100% закончится.
Наслаждайся тем, что есть. Я думаю, лето, каникулы.
Танцуй, пока молодой мальчик.
В общем, сейчас я совершенно не скучаю, даже слишком веселюсь. Вот.
Ну, слишком не бывает. Ты все время думаешь, что этот период закончится, поэтому слишком все равно не
скучаешь.
Вот именно.
С нашего благословения.
А вот сейчас вот закончу запись, немножко поработаю из дома, но я сейчас с работы приехала, чтобы...
Точно, у вас же сейчас 4 часа или сколько?
Да, но я написала, что буду работать из дома, и поехала домой.
И работаешь.
И работаю усиленно, вот. А потом вот поеду на барбекю, уже позвали опять, в общем.
Ай-яй-яй.
Гулянка вот это жизнь. У вас еще и погода хорошая, у нас тут как зимой, ой, честное слово.
Какой да зимой? Зимой таких дождей,
знаете,
не бывает.
У нас сейчас?
Ну?
У нас сейчас на градуснике, короче, 36. Ну, Цельсия.
Да, это жарко. Нет, лучше так.
Это очень жарко.
У нас 12.
Не, я лучше за 12 все-таки, чем за 36.
Не знаю. Мне на меня эта депрессия навевает. Лето, которое без солнца и только дождь. И это... Хорошо, что я была сегодня... в корне.
В пятницу пойдем пиво выпьем, чтобы было нормально. Ты, кстати, в пятницу идешь? На
Да-да, я на велосипеде туда подъеду.
А я на машине. Но я все равно дежурю, поэтому пить не нельзя.
А, да.
У нас сотрудник, как это по-русски вообще называется, явление?
Я думаю, называется это мальчишник, но это не мальчишник.
Это не мальчишник.
Я думаю, такого нету, потому что мальчишник-девичник это
в Германии
нас...
тоже есть мальчишник и девичник, но есть еще вот эта вот штука. Вот это как бы праздник перед свадьбой. Такой,
это мероприятие такое перед свадьбой, куда приносят куча этого...
Тарелок.
Всякие керамики. Ну, лучше всего не унитаз, там, с раковиной. Такое тоже бывает, шутники приносят. Вот, и...
Разбивают?
Да.
Да, начальника? Это считается...
Страшное начальника. Дело.
Да, и молодая пара занимается тем, что весь вечер ходят с этими с метлами, все это подметают, все гости занимаются тем, что разбивают все на мелкие кусочки, раскидывают на наибольшую...
Ну, классно. Пойду поищу тарелки сейчас сразу после подкаста.
Вот, а я все свои тарелки, которые мне не нравились, я уже разбила.
Теперь придется начать и разбивать те, которые нравятся.
Вот, и вот, естественно, сопровождается это все большим количеством алкоголя. В основном пытаются все споить молодую пару, дабы им как бы жизнь медом не казалась. В конце концов, ломают все эти метлы, чтобы вообще чуть ли не там не на коленках это все собирать и подметать.
Короче, хард-рок начинается настоящий.
Ничего себе, как у вас весело в пятницу будет, я хочу к вам. Можете долететь.
Давай, давай.
Такое веселое мероприятие. Я такого на таком ни разу не была.
Вперед!
Ну, это тут вот местные птицы такие.
Да. Я тоже первый раз недавно был. Тоже одна из сотрудниц наша, да, бывшая, устраивала.
Подожди, недавно это ты у Дарен был? Или
да, да, у Дарен. Давно было.
Сколько? Куда? Два назад было?
Ну, годик, примерно. Наверное, годик. Два, да? Может,
вот
два.
Туда ушли все мои эти тарелки, найденные на улице.
Шлёпки-палки. Ну, видишь, какая несчастье.
Утянутые с общежития.
Ладно, девушки, наверное, нам пора закругляться, а то слушатели устанут.
Ну, вот я хотела спросить, есть ли у нас в нашем новом формате, есть ли у нас ограничения по времени?
Нет, нету. Вообще нету. Можем два часа записываться. У нас есть минимальное, естественно, чтобы нас зря не качать и не включать, то есть там меньше где-то 40 минут мы не будем делать выпусков. Да, но у нас open-end, то есть мы можем писаться сколько хотим.
Если Аленик так и не пришел, кстати, к нам.
А мы его сейчас заклеймим позором. И давайте вместе дружно нажмем и заклеймим.
Редиска.
Да. Ай-яй-яй.
Сам сдвинул время на час и не пришел. Ну, что после этого?
Ладно,
пусть он
ладно.
Там и кает сейчас у себя, где
да,
он.
Да, ему потом все вопросы в следующий раз там как назвать.
Да ладно, пускай на это, пускай он в письменном виде ответы на вопросы.
По факсу.
Доставляем.
Да, всем рассылаем.
Массовая рассылка ответов по факсу.
Мы про отпуск, в общем, так и не договорили.
Ну и отлично.
У нас все в разные эти стороны.
Зато был lot of fun, много интересного и весело. И то, что мне лично хочется от этого подкаста.
Ну, мне было интересно и весело мне было. А,
да,
как
все
слушателям
остальное не так важно, правда?
Узнаем, а как слушателям, узнаем у слушателей.
Да, так что, ребят, давайте пишите свои отзывы. Просьба новых ведущих не ругать.
Да-да-да.
Я против. А то всегда эти консервативные парнишки такие: куда царя одели?
Да-да-да, сейчас начнутся. Что
у
это за
самозванцы? У нас тут водка кончилась, да, самозванцы к власти пришли. Красный террор, все такое. Не-не-не, ребят.
Меня можете ругать, мне пофиг.
Наташа может. И меня тоже можете ругать.
Да,
пофиг.
Меня тоже, на самом деле.
Ну что такое?
Это же наоборот, хорошему. Обычно как хорошему. Когда, ну, когда экзамен сдаешь, нужно ругать или еще что-то. Так что, когда ругают,
пускай ругают. Ну, давайте, ругайте.
Что ругайте, то не ругайте, мы все равно будем довольны.
Отругайте меня, пожалуйста.
Отругайте меня. Ну все, подкаст услышался.
Ну давайте,
пока.
Пока-пока.
Счастливо.